Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Йдуть перемови на конт магчымага аднаўлення паставак на расійскі рынак мясной і малочнай прадукцыі беларускіх прадпрыемстваў. Мы пагаворым таксама пра тое, ці будзе Беларусь вымушаная дагнаць па тэмпах дэвальвацыі Расію. Чаму Украіна не спяшаецца даваць палітычны прытулак беларусам? І якую палітыку будзе праводзіць Дональд Туск на новай пасадзе старшыні Рады Еўразвязу? Гэта тэмы выніковай гадзіны дня. Заставайцеся са свабодай. У Верховным суде Беларуси пачаўся процесс над былым намеснікам старшыні военного суду Юрием Тузовым, якого обвінавачваюць у атрыманні хабару у асабліва буйным памеры. У справе таксама фігуруе былы міністр і депутат палаты прадстаўнікоў Василь Дваранінович. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзілович.
Эпізод атрымання хабару памерам 20 тысяч даляраў, які следства інкрымінуе Юрыю Тузаву, адбываўся ў сакавіку-красавіку мінулага году. Пра гэта на судзе распавёў Сергей Шымчук, які працуе прадстаўніком замежнай фірмы «Інкафуд» у Гарадзенскай вобласці. Сергей Шымчук прызнаў сябе вінаватым у пасобніцтве ў трыманні хабару і распавёў, што асабіста перадаў Юрыю Тузаву 15 тысяч даляраў за тое, каб той дапамог аблегчыць ці нават скасаваць прысуд сябру Шымчука па вучобе ў Гарадзенскім аграрным універсітэце Александру Дваранінавічу. Гэтыя грошы для суддзі Тузава, паводле Сергея Шымчука, перадаў яму бацька Александра Дваранінавіча Васіль Дваранінавіч, былы дэпутат палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу і міністр сельскай гаспадаркі. Абвінавачаны Сергей Шымчук гэтак апісаў перадачу яму грошай на аўтазапраўцы на ўскраіне гародні.
Месца встречі назначыў сам Василь Васильевич. Я приехал, машина уже стояла, и он сидел вместе с Шумковой. Я сел, мне ничего особо не расспрашивали, не выясняя, заставили службу, сказали, что там разная сумма находится. 15
долларов. Паводле Шымчука пазней да гэтых грошай Юры Тузаў загадаў узяць з Вараніновіча яшчэ 5 тысяч даляраў, што ён і зрабіў. Але калі перадаваў грошы Тузаву, даў яму толькі 15 тысяч, а 5 пакінуў у сябе. У 2014 годзе прысуд малодшаму Дваранінавічу, які быў асуджаны Берасцейскім міжгарнізонным ваенным судом за дачу хабару памежнікам, адмянілі і перагледзілі. Александр Дваранінавіч выйшаў на волю, выплаціўшы грашовую кампенсацыю стратаў і штраф. Здавалася, гісторія скончылася для хабарнікаў паспяхова. Але праз некалькі месяцаў адмены прысуду Александру Дваранінавічу зацікавіліся правяраючыя інстанцыі, і былы міністр зноў стаў прасіць аб дапамозе. А калі пасярэднік Сергей Шымчук адмовіўся, запатрабаваў вярнуць грошы. Паводле Шымчука Юры Тузаў свае 15 тысяч даляраў атрыманыя Дваранінавіча вярнуў, а вось сам Шымчук 5 тысяч пакінуў на сваім рахунку. Амаль праз год, 13 чэрвеня, Шымчука арыштавалі. Яшчэ праз 5 дзён узялі пад варту і суддзю Юрыя Тузава. З таго часу ён знаходзіцца ў зэтры Наладарскага, а ягоны харуснік Шымчук быў вызвалены пад заклад і ездзіў на допыты з гародні. У вінавачанні адзначаецца, што Сергей Шымчук актыўна супрацоўнічаў са следствам, чаго не кажуць пра былога ваеннага суддзю Юрыя Тузава. Сёння на пачатку працэсу Юры Тузаў заявіў, што не прызнае сябе вінаватым. Даваць паказанні суд дазволіў яму ў канцы судовага следства. Назіральнікі адзначаюць, што былы міністр Васіль Дваранінавіч, які паводле следства клапаціўся пра сына і перадаваў грошы за станоўчае вырашэнне ягонай справы, у працэсе будзе фігураваць не як абвінавачаны, а як сведка. Яшчэ адным цікавым момантам ёсць тое, што справа аб хабары ўзнікла амаль праз год пасля таго, як адбылася перадача грошай.
А ў працэсе над дырэктарам Барысаў Дрэва Уладзімірам Мальцавым, які праходзіць у Менскім абласным судзе, абвешчаны перапынак да 8 снежня. Аб перапынку папрасіў прадстаўнік пракуратуры дзеля змены і паўторнага выстаўлення абвінавачання. Назіральнікі адзначаюць, што гэта відавочная змена сцэнару працэсу, на які разлічвала пракуратура, але не бяруцца прадказаць гэта дрэнна ці добра для абвінавачанага. Владимира Мальцева пачалі судзіць у верасні. Яго падазраюць ва ўчыненні шкоды прадпрыемству ў вялікім памеры і зрыве дзяржаўнай праграмы мадэрнізацыі, чаго Владимир Мальцев не прызнаў. Падчас працэсу высветлілася, што паводле дакументаў Мальцев дагэтуль лічыцца дырэктарам Барысаў Дрэва.
Жывая свабода з Аленай Ціханович.
У Мінску працягваюцца перамовы щодо магчымасці аднаўлення паставак на расійскі рынак мясной і малочнай прадукцыі амаль двух дзясяткаў беларускіх прадпрыемстваў. Дзеля гэтага ў Беларусь прыбыла дэлегацыя вузкіх спецыялістаў Рассельгаснагляду. Рашэнне менавіта гэтага органа накладзеная забарона на падазроны экспарт. Тыдзень таму Расія абмежавала ўвоз харчоў, вырабленых на буйных беларускіх камбінатах, спасылаючыся на неадпаведнасць расійскім санітарным нормам. Перадае Ігар Карней.
Напярэдадні прайшоў першы раўнд перамоваў паміж спецыялістамі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі і намеснікам кіраўніка Рассельгаснагляду Яўгенам Непаклонавым. Беларускі бок падрыхтаваў пакет дакументаў па кожным забракаваным прадпрыемстве з інфармацыяй пра лабараторны кантроль і сістэмы менеджменту якасці прадукцыі. Як заявіў намеснік міністра Ігар Брыло, практычна па ўсіх камбінатах сітуацыя знаходзіцца пад кантролем і няма ніякіх падставаў да таго, каб яны былі ў нейкіх чорных спісах. Беларускія перамоўцы будуць намагацца аднавіць пастаўкі хаця б часткі прадпрыемстваў ўжо ад заўтрашняга дня. Прынамсі, спадар Брыло не бачыць рэальных падставаў для санкцыяў, апроч нічым не падмацаваных абвінавачанняў. Тым не меней, настойвае расійскі бок, прэтэнзіі да беларускіх калегаў маюць куды больш шырокі фармат і галоўная мэта – спыніць перарастанне праблемаў якасці рээкспарту і псеўдатранзіту ў тэндэнцыю. Намесніца кіраўніка ўправлення Рассельгаснагляду па Бранскай і Смаленскай абласцях Антаніна Гапеенка наракае, што парушэнні беларускіх экспартэраў набываюць сістэмны характар.
Транспартныя средства, перевозящыя падкантрольную прадукцыю, не мелі зачастую ветэрынарных і фітасанітарных дакументах, пацвярджаючых іх благополучие. Неаднакратна фіксіраваліся случаі адсутствия абязательных маркіровачных этикеток на прадукцыі растительнага животного происхождения. Нередка на упаковачнай таре устанавливались факты срыва этикеток, их задвоенность, то есть когда рядом с белорусской этикеткой была нанесена, допустим, польская или молдавская. Иногда белорусская сторона просто себя не утруждала заменой этикеток на запрещенную к ввозу продукцию.
У свою чергу белорусские мытники лечат заходы на догляд транспортных сродков на мяже с Россией беспадстаўнымі. Маўляў, для гэтага неабходна папярэдняе апавяшчэнне, а расейцы спыняюць фуры спонтанно, причем усе запар. Паводле папярэдняй ацэнкі Міністэрства транспарту Беларусі, у такіх умовах да канца году транспартныя кампаніі не далічацца як мінімум 50 мільёнаў даляраў. Першыя перамовы, падчас якіх былі агучаныя выпадкі кантрабанды і няіснага транзыту ў трэцяй краіны, адбыліся ў Маскве пры канцы лістапада. Расейцы прад'явілі прэтэнзіі па цэлым спектры праблемаў, ад неадпаведнай якасці прадукцыі да фармавання сыравіннай базы перапрацоўчымі прадпрыемствамі, калі прадметам кпінаў становяцца нібыта беларускія крэветкі, ласось, хамон, люксавыя гатункі сыроў ці экзатычная садавіна. З улікам гэтага зробленая выснова аб малаэфектыўнасці працы дзяржаўнай сістэмы кантролю. Акрамя таго, расейцы абвінавачваюць партнераў у неабгрунтаваным нарошчванні імпарту сыравіны, якая ідзе на выраб малочных і мясных прадуктаў. З аднаго боку, забароненае па харчовым эмбарга літоўскае ці польскае малако ўсё ж трапляе на расійскі рынак у выглядзе перапрацаванай прадукцыі. З іншага, малочныя рэкі з еўразвязу не праходзяць глыбокую санітарную праверку ў беларускіх лабараторыях. Эксперт у галіне аграрнага сектару Анатоль Гуляеў не выключае, што ў пагоні за прыбыткам пытанні якасці часяком адсоўваюцца на далёкія пазіцыі.
Мне здаецца, што гэта хітрасці такі з абодвух бакоў. У мяне няма ніякай інфармацыі на гэты конт, і я магу толькі нейкія меркаванні выказваць. Мне здаецца, такі варыянт не выключаны. Ну, в бізнесе там бывае усякае, і калі там, скажам, мы за сваю сыравіну, за свае вырабы, якія там і маркіруюцца як беларускія, мы несём адказнасць, а то тут мы нібы не несём адказнасць, і адпаведная якасць. Мне здаецца, такое магчыма.
Адметны той факт, што канфлікт разгарэўся за месяц да пачатку дзейнасці чарговага наднацыянальнага ўтварэння Еўразійскага эканамічнага саюзу. Згодна з дакляраванымі намерамі, у рамках агульнага рэгіянальнага рынку, які складаюць Расія, Беларусь і Казахстан, свабоды гандлю і перамяшчэння стане яшчэ больш, чым у рамках мытнага саюзу з усе тымі ж удзельнікамі. Але выглядае, што абяцаныя Масквой свабоды, дзеля якіх Менск і Астана па сутнасці ахвяравалі эканамічнай незалежнасцю, існуюць выключна на паперы.
Рассельгаснагляд можа зняць забарону на пастаўкі прадукцыі беларускіх прадпрыемстваў у Расію. Пра гэта Белапан паведаміла прадстаўнік ведамства Юлія Трафімова. Поводле яе слоў, расійскі бок не зацікаўлены ў спыненні паставак з Беларусі. Мы зацікаўленыя толькі ў адным, каб гэтыя пастаўкі былі бяспечнымі для нашых грамадзян. Калі яны будуць такімі, то пытанняў не будзе ўзнікаць, сказала прадстаўніца Рассельгаз нагляду.
Экспертыза свабоды перадачы на тэму, калі закончыцца харчовая вайна. Перамовы ў панядзелак паміж беларускімі і расійскімі ведамствамі аб урэгуляванні канфлікту вакол паставак харчавання з Беларусі закончыліся безвынікова. Чаму харчовае супрацьстаянне набывае такі зацяты характар? Якія яно будзе мець наступствы для беларускай эканомікі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Сергей Чалы і прафесар Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Меркаванне экспертаў крыху пазней, а зараз наша пытанне. Чым, на вашу думку, скончыцца гандлёвая вайна з Расіяй? Ці ўдасца Беларусі, Расіі і Казахстану стварыць паўнавартасны мытны саюз? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Конечно, Россия уступит, и все. Такая же судьба у этого таможенного союза, как у союзной державы. Это будет декоративный орган, формально будут вокруг него какие-то деньги крутиться, чиновники кормиться. А в итоге ни одному, ни другому, ни третьему народу от этого ничего не перепадет. Самое главное, что это только отрицательно отразится на экономиках, на развитии стран. Это опять занавес, это второй железный занавес, дубль два только, опять застой, не будет развиваться ни тех, технологии, ничего. Второй социалистический лагерь.
Да скоро они все решат по-мирному, мне кажется, потому что это единое, как бы, общие взгляды помирятся, естественно.
Я просто не верю, что они забраковали навсегда. Конфликты возникают из-за каприза какого-то отдельного человека. Вот он проверяет, вот он прицепился и все. Хватит у них своих продуктов. Работать надо тем, которые работают на этих предприятиях.
Победи дружбы. Со временем получится союз. Происки тех чиновников, которые находятся у власти в России, касаемо качества продуктов и все прочее, у них есть свой интерес. Они хотят, чтобы белорусские товары менее попадали на тот рынок, на российский, из того, исходя, что свои цены поднимают. Пока не вмешается государство, имеется в виду России, толку не будет.
Победа России однозначно. Отношения наладятся, другого выхода просто нет и не будет. Будет полноценный союз, обязательно.
Ничем. Откроют и все, опять будем торговать.
А злые россияне остались, одна Беларусь. Рядом с ними они тот торгают Беларусь.
Не получится. Россияне не те люди, чтобы с ними строить.
Разберутся они, потому что никуда не денутся. Есть хочется. Вот посмотрите, еще неделя пройдет, но от силы полтора. И все будет в порядке так, как было. Думаю, что все же союз будет. Не так быстро, как хотелось нам. Но я думаю, со временем все будет хорошо. Под Лукашенко там что-то и говорит, но без России нам будет трудненько.
К какому-нибудь половинчатому решению придут. Я думаю, что они должны учесть пример Украины. Украина не хочет быть в союзе. Как бы Армения не отказалась вступать в такой союз, где все запрещают. Надо слушать Казахстан, надо его слушать, Назарбаев, Андрея, их двоих, за Путина и Лукашенко.
Голосы жыхароў Гомеля. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. У Мінску працягваюцца перамовы наконт магчымага аднаўлення паставак на расійскі рынак мясной і малочнай прадукцыі амаль двух дзясяткаў беларускіх прадпрыемстваў. У Верховным судзе пачаўся працэс над былым намеснікам старшыні ваеннага суду Юрыем Тузавым, якога абвінавачваюць у атрыманні буйнога хабару. Трое актывістаў з Беларусі, якія бралі ўдзел у абароне Майдану, атрымалі адмову ў палітычным прытулку ва Ўкраіне. Не атрымаў прытулку і Віктар Заблоцкі, які сцвярджае, што стаў сведкам забойства Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага. Дэпутаты ўнеслі змены ў закон аб дзяржаўных сімвалах. Цяпер дзяржаўны сцяг будзе ўздымацца над усімі школамі ў дні пачатку і заканчэння навучальнага году. Былы польскі прэм'ер Дональд Туск 1 снежня стаў новым прэзідэнтам Рады Еўразвязу, галоўнага органа Еўрапейскага звязу. Якія адметнасці можа мець старшынства польскага палітыка на гэтай пасадзе? Як яно можа паўплываць на агульнаеўрапейскую палітыку? І ў чым асаблівасць стаўлення Туска да Расіі і Беларусі? На питання Віталя Циганкова відповідає директор Центру європейської трансформації Андрій Ягоров.
Наскільки символічним з'являється вибір президентом Європейської Ради поляка, былого польського прем'єра Дональда Туска, що це означає і для регіону Східної Європи, і для всієї Європи, чи можна предказати, чим буде адметність старшинства менавіта гэтага польського політика на посади президента Європейської Ради?
По-перше, призначення Туска, воно показує виросшу роль Польщі у міжнародних відносинах Європейської зв'язки, внутрі Європейської зв'язки, і в певному сенсі зараз це стало можливим, тобто призначення особи з цієї країни на пост старшині Ради Європейського Союзу. Ну, а з іншого боку, звісно, у розкладах, коли мощних країн не вельми пожадано мати старшиню, то Польща тут в певному сенсі компромісне рішення, і призначення Туска, воно у певному сенсі заховує баланс там сил внутрі там Європейського зв'язку. Що це буде означати для нашого регіону, поки що сказати складно, тому що політика Європейського зв'язку – це достатньо консервативна річ, яка складається в об'єднання інтересу між усіми 28 країнами, ну і, звісно, поміж лідерами Європейського зв'язку, які мають достатньо різні інтереси у відносині до цього регіону. Ну і тому тут буде грати роль, наскільки тут зможе модерувати ці відносини поміж різними країнами і балансувати інтереси їх у цьому регіоні.
Туск з'являється доволі відданим, скажімо так, атлантистом. Він лічить, що партнерство з США йде на користь об'єднаної Європі. Другая адметність тоя, що ён, в адрозні ад, може быць, заходнеєвропейскіх політиків, добра знайомы з Росією і, на думку многіх, менавіта лепш розуміє Росію. Ці ви згодны з такою оценкой?
Так, я згодна з такою оценкою. Конечно, Туск, як поляк, ведає значно лепшу ситуацію у Росії. Думаю, більш цвярозо оцінює погрозу, яка заходить від нашого сходнього сусіда. Це може вносити корективи у зовнішньополітичний курс європейського зв'язку. Так само то, що прихильник євроатлантизму і більш щільних відносин з Сполученими Штатами, це так само має свій сенс. Можливо, це так само повпливає на інтенсифікацію перемов, які йдуть зараз з Сполученими Штатами про створення єдиної зони гандлю. І ось це буде вельми моцним проривом євроатлантичного світу на сусвітній ось економічній арені.
Ну і відомо, як сусід Білорусі, Туск більш за інших європейських політиків розуміє ситуацію Білорусі. Я можу нагадати, що у 2012 році на одній з прес-конференцій у своїх, частку своєї промови він сказав на білоруській мові: «Будьте моцними, тримайтеся, живе Білорусь». Чи можна сказати, що менавіта ягоная особа, улічуючи, що він всього тільки координатор, скажімо, сапраўды 28 країн, може ніяк повпливати на активізацію білоруського питання в Європі?
Тут я значно більш скептичний, тому що, не глядячи на риторичну підтримку Польщі і Білорусі, білоруської опозиції, громадянської супольності Білорусі, в принципі, політика Польщі там не відрознювалася великою специфікою відносно того, що робилося іншими країнами. Ну і польська політика не складалася з такої своєособливої тенденції до експорту моделі солідарності, навчання у цьому ключі білоруських організацій, що, я думаю, ну, морально вже застарило у тих умовах, які там сьогодні складаються. Тому, ну, як поляк, тут, я думаю, що не принесе нічого нове у політику Європейського зв'язку щодо Білорусі.
На питання Віталя Циганкова відповідав директор Центру європейської трансформації Андрій Ягоров.
Бліц-аналіз свободи.
Ну, а зараз про те, чому Україна не спішається давати притулок білорусам. Віктор Заболоцький у 2003 році опублікував сперечне відео, у яким стверджав, що став свідком забойства Віктора Гончара і Анатолія Красовського. Тоді признання викликало резонанс у громадстві. А пазней за пагрозу пераследу мужчына з'ехаў з Менску ў Расею. Пазней перабраўся ва Украіну, дзе ўжо доўгі час беспаспяхова спадзяецца атрымаць статус уцекача. Падрабязней пра Віктара Заболоцкага і іншых актывістам, якім ва Украіне адмаўляюць у статусе уцекача, у Кацярыны Зайкоўскай.
Ва Украіне Віктор Заболоцкий неаднаразова звяртаўся ў рэгіянальнае прадстаўніцтва ААН па справах уцекачоў, каб атрымаць афіцыйны статус уцекача, але кожны раз атрымліваў адмовы. Чыноўнікі не верылі, што Віктору Заболоцкаму пагражае небяспека на радзіме. У Тернополі мужчына больш за год стаяў на ўліку ў міграцыйнай службе, чакаючы статусу уцекача. У 2011 годзе справа нават дайшла да суду, але нічым не скончылася з-за сур'ёзнай хваробы Віктара. Цяпер Віктору Заболоцкаму 64 гады. Ён амаль не падтрымлівае кантактаў са сваёй сям'ёй у Беларусі. Тлумачыць гэта дбаннем пра іх бяспеку.
Жонка, дзеці, ну, я не падтрымліваю, калі вы ведаеце, якая сітуацыя ў Беларусі, якія абставіны там, чтоб не падвергаць рэпрэсіям сваіх блізкіх, я просто зараз прыпыніў, так са, з імі такое спілкаванне, даже па телефону. Жонка баіцца, она мне многа раз гаварыла, што Віктор, ты не гавары нічого такого рэзка против власти, против Лукашенки.
У Киеве Віктор Заболоцкий живе у одним из монастырей, где и харчуется. У Беларуси ее наформить пенсию не можа.
Есть домовленность вот этих людей, это номенклатура чиновничья. Они дуже высокомерно ставятся до беларусов. Они дают только прибежище неграм, азиатам, арабам. Это они дают. Считаю, что но эти люди едут с долларами и платят долларами, и им зеленая улица. А у кого нет долларов? Это система, порожденная, как говорится, первым президентом, а Янукович еще больше развил эту систему.
Заболоцкий не один и белорус, якому не дали притулку уже новые улады Украины. Активисты руху солидарности разом Галина Сорочек, Олег Аусянник, Анжелика Ізміцер-Гунічы подавали документы на притулок у соковику 2014 году. Усе брали активный удел у обороне Майдану. Трое активистов уже отримали отмову у политичным притулку. Кіраўнік руху солідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык лічыць, што украінскія ўлады не лічаць рэпрэсіі з боку беларускіх уладаў падставай для атрымання статусу уцекача.
Падставы няма, там просто былі пералічаны ў паперы, гэта звычайная бюракратычная адпіска, так, звычайныя артыкулы і больш таго, там няма падставы. А не даюць, таму што новая ўлада Украіны не прызнае палітычнай рэпрэсіі ў Беларусі за кошт таго, што мае партнерскія вельмі цесныя стасункі с Александром Лукашенко.
Украінскі палітолях Віктор Каспрук лічыць, што украінская грамадзянская супольнасць перакананая, што трэба дапамагаць беларускім актывістам, але ўлады кіруюцца пэўнымі інтарэсамі, у якія відавочна не ўваходзіць прызнанне палітычных рэпрэсій у Беларусі.
Я асабіста ведаю некалькіх беларусаў, якія, жывучы доўгі час ва Украіне, ўсё яшчэ спадзяюцца атрымаць украінскае грамадзянства. Зразумела, што за часамі Кучмы і Януковіча статус уцекача, як і грамадзянства, даваўся з аглядкай на агульную палітычную сітуацыю. Але вельмі дзіўна, што за часамі Ющенкі і цяпер, падчас дэмакратыі, на гэта не звяртаюць увагі. Магчыма, адбываюцца палітычныя маневры, каб не вельмі злаваць беларускага дыктатара, бацьку Лукашэнку. Але з іншага боку, беларускія актывісты, якія прыехалі ва Ўкраіну, жывуць тут доўгі час, удзельнічалі ў рэвалюцыі годнасці, маюць права атрымаць тут дапамогу. Куды яшчэ звяртацца беларусам, як не да Украіны? Братоў. Я лічу, што калі нашае кіраўніцтва не гатовае вырашаць гэтае пытанне, то трэба, каб яго педалявала украінская грамадская супольнасць.
Украінскі журналісцкі загал, украінскі інтэлектуальны загал.
Мяркуе украінскі палітолях Віктор Каспрук. 3 снежня адбудзецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі «Свабоды» «Сем худых гадоў». Яе склалі аналітычныя тэксты нашага калегі Юрыя Дракахруста. Сваімі першымі чытацкімі ўражаннямі ад новага выдання дзеліцца пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Мы з Юрыем Дракахрустам у многіх праблемах гісторыі і сучаснасці, як я мяркую, зусім не аднадумцы. І гэта цудоўна, бо агонь палемікі заўсёды грэе. Не будзе вялікім перабольшаннем сказаць, што Юрыя я ведаю і чытаю ледзь не ўсё сваё свядомае беларускае жыццё. Ад тых часоў, калі мы з ім уваходзілі у лік давераных асобаў Зянона Пазняка на выбарах Верховного Совета Беларуси исторического 12-го скликания. И, до речи, разом с Яноном выиграли те выборы. Юра был в команде, на мою думку, самым кастомным бойцом. Принамсі, как мне памятается, ему не было ровных у написании передвыборных артикулов, которые одночасово были и улетками. Десь у моем архиве они заховываются догэтуль. Уже тогда отчувалось, что Юрий не просто молодый математик и кандидат наук, как его отрекомендовали на передвыборчих встречах, а человек со значно ширейшим кругоглядом и большим потенциалом. Он уже в той час был аналитиком, мысляром, обладал своим неповторным стилем. Я думаю, Юрий Дракохруст мог бы стать письменником, как его батька. И он стал блескучим журналистам, политологам и прочее, прочее. Читайте продмову Александра Лукашука. Але у моим уявлении, и это я еще раз засвечила новая Юрова книга, он и вельми цікавый литератор, публицист и эссеист. Коли захоче, без ваганий, дам ему рекомендацию у Союз белорусских письменников.
Ну, а філосаф Валянціна Кудовіч, познайомившися з новою книгою Юрія Дракохруста, пропонує обозначити її стиль як філософське есе.
Як тільки не обзивають Юрія Дракохруста. Журналіст, політичний рядальник, блогер, дослідчик соціально-політичної сфери, експерт, політичний аналітик. Олександр Лукашук на всю продмову до книги присвятив питанню. Хто він таки насамреч, гэты Дракохруст? І додав до спису, оголошено мною, є ще шмат різних означенняў, серед яких вилучу найбільш мені цікаве. Експериментальний політолог і син поэта. Такое неспынне разначытанне на робку Дракохруста дозволяє мені казати про його як про феномен. Бо відавочна, усе гэтае стракатае мноства свідчыць, што кожне означення ў пасобку і близько не тлумачыць його творчую суть. Хотя, как мне кажется, и все разом они не шмат чего тлумачат. Однако чему? Может, тому, что нигде еще, окромя як у дискурса политичного, Дракохрусту не шукает места. Дык, ты не прислухаться до подказки Александра Лукашука, сын поэта. А коли бы так зробим, тогда первое, что нам кинется в очи, это стиль. Адметный літаратурный стиль. Коли мы у зададенного на керунку рушим далей, то досить скутко вызначим, что Дракохруст працуя у жанры эссе, якой завсёды ёсць вытворным ад «я, якое мысліць». Это як раз про зробленное Юры Дракохрустом. Короче кажучи, лепшие его материалы ёсць ничем іншим, як философскими эссе. Для недоверков раю вырвать с политологичного контекста и прочитать, скажем, такие его эссе, как «Усходнеславянские итальянцы» альбо «Про одинство белорусов». Натурально и шмат какие еще. Тому, как я был укладальником сборника «Философские эссе» сучасных белорусских авторов, и к месту текстом Юры Дракохруста там было б забеспечено.
Атрымаць кнігу «Сем худых гадоў» з аўтографам Юрыя Дракохруста можна будзе 3 снежня на прэзентацыі ў менскай сядзібе БНФ па вуліцы Чарнышэўскага, 3. Прэзентацыя пачнецца а 18 гадзіне, уваход вольны. Вы можаце даслаць запыт на адрас свабоды і вам дашлюць кнігу поштай. Вы на хвалях «Радыё Свабода» асноўныя тэмы дня. У Менску працягваюцца перамовы наконт магчымага аднаўлення паставак на расійскі рынак мясной і малочнай прадукцыі амаль 20 беларускіх прадпрыемстваў. У Верховным судзе пачаўся працэс над былым намеснікам старшыні ваеннага суду Юрыем Тузавым, якога абвінавачваюць у атрыманні буйнога хабару. Трое актывістаў з Беларусі, якія бралі ўдзел у абароне Майдану, атрымалі адмову ў палітычным прытулку ва Ўкраіне. Не атрымаў прытулку і Віктар Заблоцкі, які сцвярджае, што стаў сведкам забойства Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага. Дэпутаты ўнеслі змены ў закон аб дзяржаўных сімвалах. Цяпер дзяржаўны сцяг будзе ўздымацца над усімі школамі ў дні пачатку і заканчэння навучальнага году. У Маладзечынскім райвыканкаме адбыліся грамадскія слуханні наконт праекта пабудовы двух свінакомплексаў каля вёсак Мойсічы і Соулава. Вытворчасці па 110 тысяч галоў кожная хоча пабудаваць маладзечынская кампанія «Велесміт». Адзін з комплексаў плануюць размясціць усяго за 3 кіламетры ад горада. На грамадскіх слуханнях пабывала наша корэспандэнтка Александра Дынько.
Чиновники и замовщики будовництва собрали комиссию с трех десятков человек, але людей пришло все одно больше. Громадство непокоит экологичная ситуация, смурод, махчимость аварий и холодная. Чему обранное для будовництва место будет так близко от молодечна? Представник выконкама Геннадий Тыканович не ховал, что улада, мощно затекавленная у супрацовництве с замовщиком будовництва компании «Велесміт». В удельной вытворчасти региона компания займает 25%, а на упростовые инвестиции для района от реализации этих проектов складуть 70 миллионов евро. Люди не отмовляли, что такой комплекс максимы и потребны, але кто будет оборонять их на интересы. Так у охоную зону увошла уся близкая до молодечна вёска Раевшина. Там давали наделы семьям, которые имели потребу у поляпшении жильевых умов. Яны распочали будовництво, хочут жить там с малыми детьми, а менее чем у километры от них разместится вялизный свинокомплекс.
Мае 2015 года отстоялся 19 лет нуждающихся в получении, значит, в улучшении жилищных условий, мы получили участок в деревне Раевшина. Как оказалось, теперь непосредственная близость, это улица Садовая, возле поля, непосредственная близость этого завода. Я лично, моя семья, не мои дети, мы не хотим жить возле этого завода. Строительство начато, участок продать я не могу. Значит, что вы, в таком случае меня никто не спрашивает.
Гэтая жыхарка Раевшыны звярнула ўвагу на тое, што нават па дакументах, якія прастаўленыя для разгляду, зона ўплыву шкодных рэчываў, аміяка, гексанавай кіслаты, метыламіна, уключае шмат населеных пунктаў. На пытанне, як улада збіраецца абараняць ад гэтага ўплыву мясцовых жыхароў, адказу не прагучала.
Почему дальше мы вот что-то собрались и здесь обсуждаем? Почему дальше подтасовываются цифры в пользу заказчика и в пользу меня, что можно уменьшить, оказывается, базовую зону, размер базовой зоны?
Непокоить громадскость и смурод, який, як ведуть жыхары сельской мясцовости, суправаджае такие предприемства. Про то, что и с новым комплексом могут быть проблемы, нагадал жыхар вёскі Канюшевшина Воложенского района. Там уже побудованы и дзейнічае аналогичный комплекс. По словах мясцовых жыхаров, люди там просто задыхаются. Сталый молодечынец Геннадий Миколаевич подошел до справы просто.
Я хочу сказать самое важное, то, что в общем-то в пределах города черты деревни Рагозы. Нам этот свинокомплекс не нужен, это 100%. Это первое. Он не нужен в черте города. Да? То есть город разрушен. Вы сегодня, господин директор мясокомбина, говорите о том, что затрачено колоссальные средства на очистные сооружения. Я вам хочу сказать, что ваши очистные сооружения в 2 миллиона – это ничего. Я вам говорю как инженер. Сегодня очистные сооружения на такое свинокомплекс возьмем или мясокомбинат стоит просто минимум 7-8 миллионов евро. 7-8, но никак не 2. Я понимаю, что вы чисто посадку сделали этого из-за того, что есть газ рядом, электричество, дорога и так далее, и так далее. Вы не поняли, совершенно забыли. И мне кажется, это очень плохо. Потому что я там, допустим, рядом живу. Найдите другое место.
Градус абмеркавання вагаўся ад спакойнага ўказання на заніжэнне лічбаў у справаздачы пра ўздзеянне пабудовы на навакольнае асяроддзе да наўпроставых абвінавачанняў у змове паміж чыноўнікамі выканкама і замоўцамі будаўніцтва. Выглядала, што ані чыноўнікі, ані кіраўніцтва «Велесміт» пераканаць людзей у тым, што пабудова ім не пагражае, не змаглі, ды значных аргументаў яны не прыводзілі. Напрыклад, кіраўнік «Велесміт» Спадар Іваноў проста запэўніваў, што на ягоным комплексе ўсё будзе як найлепш.
З своєї сторони, як руководитель даного предприятия, могу вам ответственно заявить, что на сегодняшний момент такой полноты по защите на окружающую среду данного предприятия, имею в виду по обуви, нет нигде в Беларуси. Таких частных сооружений, которые планируется построить и уже почти построены на этом заводе по переработке, нет нигде в Беларуси. Я могу вам ответственно заявить, я знаю все заводы в Беларуси, которые это комбинаты из ЦХА по обуви. Соответственно, компания «Велисмит» никоим образом не пытается сэкономить, чтобы вы понимали, на жизни и здоровье людей, проживающих в Молодечно.
Улады так само не смогли отказать на пытание, яким чином громадяне могут оборонить свои правы. Громадское объединение «Кадом» звернулося с просьбой провести альтернативную экологичную экспертизу. До 15 снежня выконкам мая представить и коллегам всю техничную документацию. После у них будет еще месяц на працу, а далее может отбыться генеральная экологичная экспертиза. Коли она подтвердит законность будовництва, оно обовязково почнется, про что представничка «Велисмит» запевнила просто на сходе. Реализацию проекта планируют начать уже в первые месяцы 2015 года.
Наша корреспондентка присутничала на громадских слуханнях, которые отбылися у Молодечинском райвыконкаме. Ну а наши слухачи реагуют на обмеркование темы, ці смакуют вам белорусские продукты, особенно после того, как их забраковала Россия.
Тина, мы уже не раз в звоночках слышали от тебя. Белорусы быдло, белорусы сдохнут без России, Европа тоже вражена. Теперь ты взялась чернить продукты. Я считаю, что частично Россия права. Наверное, некоторые фирмы, особенно российско-белорусские, могут беспардонно переклеить этикетки с европейского товара, а вот сойдет. Насчет же качества наших продуктов белорусских, мяса молочных, тут, безусловно, политика. А то, что Лукашенко угрожает, это, конечно, для белорусского электората. На деле он все подпишет, все сдаст в Москве, лишь бы получить на халяву новые кредиты и еще порулить, пока Москва согласна с ним делить Беларусь. Людмила, город Минск.
Коли ваши некоторые слухачи кажут, что амаль вся наша харчовая продукция дрянной якости, у меня возникает до их только одно маленькое пытанечко. А чего жыхары Беларуси, особливо на меже с Россией, едут за этими нашими харчами у Россию и там набывают их всю молочно-мясную продукцию по цене амаль у два, а то и у три разы дешевейшую, чем мы с вами тут, у нашей родной краине. А потом ломаем себе голову. А чего же наши вытворцы, а мы все банкроты? Может, того и банкроты, что мы с вами, положенное господарство, не сдольны покрыть все убытки, какие имеют наши предприятия от такого гадлю. Где тут экономика, где логика, а где политика? Лепш, откажите мне на это питание, чем кидать у бочку с молоком дёготь. Татьяна, Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы шукаем ваших водгуков на актуальные темы, а не у забаве о передаче «Без гальштуков». Мы будем обмерковывать тему, чему кинутые дети, отобранные у батько або сироты до 3 года, вымушенные жить не у дитячих домах, а у больницах.
Свобода без гальштуков.
Цікавые гости. Вострые темы.
Нечаканные питания и парадоксальные отказы у живой дискуссии.
Это «Свобода без гальштуков».
С Ганной Соус
и Вячеславом Ракицким.
И неузабаве гостями Ганны Соус будут Ганна Любакова и Тамара Лисицкая. А мы вертаемся до экономичной темы. Что чекает белорусов во умовах обвалу российского рубля? Ці буде Беларусь вымушенная догнать по темпах девальвации Россию? С этими питаниями Радио Свобода звернулася до экспертов.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, што насамрэч беларускія ўлады ўжо даўно павінны былі перастаць стрымліваць курс рубля, каб у краіне адбывалася паступовая дэвальвацыя.
Надо было сделать еще раньше, скажем, полгода назад. Сейчас ситуация обостряется, но это грозит достаточно такой жесткой девальвации. Либо, не знаю, надо будет сжигать свои валютные резервы, что тоже плохо, либо уменьшать импорт из России. Это надо было сделать еще вчера. Сейчас вообще нет ни одного дня смысла это сдерживать. А как долго, но это будет зависеть от того, как они врубятся в ситуацию.
Финансовый аналитик Валерий Полховский лечит, что в ближайший час резкой девальвации не будет. Белорусские улады покуль почакают, что далее будет с российским рублем.
Я думаю, все будет зависеть от того, насколько устойчивым окажется вот это последнее ослабление российского рубля, которое мы видели до отметки почти 53 рублей за доллар. Но здесь нужно отметить, что сейчас российский рубль движется в основном в связи с ситуацией по ценам на нефть. А там она достаточно неопределенная. Мы можем видеть высокий уровень волатильности. То есть, если буквально на открытии торгов в понедельник цены значительно упали, то ближе к закрытию торгов, они уже выросли, это граф назад, там практически 7%. Соответствующую динамику мы на самом деле наблюдаем и ситуация российским рублем. Поэтому здесь по-прежнему остается высоким уровнем неопределенности для того, чтобы наш самый национальный банк начал принимать какие-то решения. Хотя стоит отметить, конечно же, что если мы там в области около 53 рублей за доллар останемся на российском валютном рынке, то, скорее всего, нам тоже необходимо будет ускорять девальвацию национальной валюты, потому что все-таки Россия для нас рынок очень важно. 45% экспорта мы туда направляем. И терять там свою конкурентоспособность было бы, конечно, не очень хорошо. Но пока я бы сказал, что, скорее всего, будет вот такая вот определенная пауза со стороны Нацбанка, который попытается посмотреть, закрепится ли вот рубль на тех низких уровнях, там в районе 50 рублей за доллар.
Треба отзначить, что в белорусском ураде признают то, что девальвация российского рубля негативно отбилась на деятельности наших экспортеров. У листопаде премьер-министр Михаил Мясникович заявил, что в связи с этим урад совместно с Национальным банком Беларуси разглядает возможность минимизации страту предприемств от розницы курсов. Тем часом у России все гучнее гучат заклики до того, как заборонить финансовые операции у долярах и евро помеж краинами Евразийского экономичного союза и цалком перейти на разлики помеж собой у национальных валютах. Як пишуть известия, эту пропанову, за якой выступил старшиня Рады директоров Национального платежного совета Александр Мурычев, подтримливают у Совете Федерации.
Разговоры об этом идут достаточно давно. Но реальных каких-то практических шагов в этом направлении пока еще сделано не было. И это процесс, который не совершается за один день. Нужна соответствующая подготовка и финансовой системы, и банковского сектора. И как это будет сказываться на курсе, это тоже понятие ведь неопределенное, потому что Россия на самом деле ведь тоже значительное количество товаров импортирует в свою страну, и, соответственно, ей тоже придется где-то брать иностранную валюту. Сколько вот это решение может оказаться целесообразным, и еще здесь четкого понятия и представления еще нету. Поэтому это пока только разговоры. На самом деле на практике еще таких каких-то реальных шагов в эту сторону не предпринималось.
Меркуя финансовый аналитик Валерий Полховский. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. У Менску протягиваются перемовы на конт махчимого обновления поставок на российский рынок мясной и молочной продукции амаль двух десятков белорусских предприемств. У Верховном суде начался процесс над былым наместником старшини военного суду Юрием Тузовым, якого обвинувачивают в отримании буйного хабару. Трое активистов из Беларуси, которые брали удел в обороне Майдану, отримали отмову у политичном притулку в Украине. Не отримал притулку и Виктор Заблоцкий, который утверждает, что стал свидетелем забойства Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Депутаты унесли изменения у закона о державных символах. Теперь державный стяг будет вздыматься над усими школами у дни початку и закончения навучального года. Кинутые дети, отобранные у батько або сироты до 3 года, вымушены жить не у дитячих домах, а у больницах. Чому больницы становятся домом для малых кинутых детей? Что найперш потребно самотным детям? Эту тему разом с Ганной Соус у передачи «Без гальштуков» сегодня обмерковывали журналистка «Свободы» Ганна Любакова, якая працавала волонтеркой с самотными детьми у Менским инфекционным шпитали, и письменница теле- и радиоведучая шмадетная мати Тамара Лисицкая, якая занимается доброчинной деятельностью.
Я хотела бы зараз згадать свой власний досвід. Я спочатку думала поступати в медичний інститут, і 2 роки вчилася і працювала у так званому ОПК. Така була система, бо працювала медсестрою. І практика проходила у дитячому шпиталі у Менську. І ось ми якраз працювали з дітьми, з малими, у яких нема батьків, які живуть у шпиталях. І ось я пам'ятаю, що ці діти, тоді памперсів не було, фактично дуже рідко їх перепранали у сухое, бо не було кому цим зайнятися, ці діти амаль не вміли говорити, мало хто з ним розмовляв. Ось, як каже Ганна, вони хворіли на ті самі хвороби, що і діти, яких накеровували у шпиталь. Ось я дагэтуль пам'ятаю хлопчика, я його перепранала у сухі паузуни, а він випритискався до мене, шукав маті. Я тоді була школьниця, і для мене це був справжній шок. Ось більше за 25 років минуло з того часу, і для мене це так само шок, що все це дагэтуль існує. А Ганна, ось некілька тижнів тому ви ще були у Менським інфекційним шпиталі і працювали як волонтерка з дітьми, з одинокими дітьми. Опишите, ось один день самотного дитя у шпиталі.
Була на минулому тижні літерально. Мені пощастило вже побачитися з дівчинкою у другий раз, тому що вона мене пам'ятала. І це дуже позитивне враження. Вона, це трьохгодова дівчинка, дитя, її звуть Даша. Вона, видите, вона з дитячого дому, і вона трапила туди як справді по хворобі. Інша ситуація. Тема дитячого дому, що вона якби вельми така, видите, мусить бути вельми самостійна, мусить робити все сама, і вона якби не дитя таке вже. І вона, наприклад, менше ведає за інших дітей, які мусять ведати у її зрості. Так? І вона не ведає, що таке гроші, вона не ведає, відкуль з'являється їжа. Тобто вона вже має це як дазіність. Так? Для мене особисто, для мене найтяжке бачити немовлятів, так, у шпиталі. Ось я була, так само бачила дітей, якому 1.5 місяця, Льоша його звуть, він у шпиталі, він вже отримлюється більше за 20 днів, тобто це практично половина його життя, якою ось він прожив. І його забрали з сім'ї, так само там маці з сім'ї алкоголіків. І ці діти, ось ці немовляти, які там ось знаходяться, вони, це справді страшно, бо, наприклад, вони не плачуть. Так? Це не...
Чому не плачуть?
Ведете, у їх функція ось плачу, так, якою вона виконує, вони є, якби не... До їх ніхто не прийде. Так чому плачуть дітей? Як ось прийшла до його маці, так? І вони не плачуть, бо до їх і так ніхто не прийде. І це вельми страшно.
Я наблюдала эту историю и как волонтер, и как мама, которая в соседней палате жила с детками как раз, с отказниками. Я вам хочу сказать, что да, это отдельные палаты, отдельные маленькие мирочки, и там в этом стеклянном колбе, в этой стеклянной, они вечно в этих байковых рубашечках торчали, и тут же вокруг них начинали группироваться мамы, самоорганизовываться и присматривать за ними. Это было всегда. Вот сколько раз мне приходилось со своими детьми там быть, и я это наблюдала изнутри, была одной из этих мам. Плюс, когда уже извне, совершенно с другими, в других конструкциях человеческих, вот мы приезжали с вещами, с подарками, с концертами, это было тоже такое совершенно какое-то инстинктивное желание взрослых людей оберечь детенышей. Я вот в это очень верю, и вот это меня заставляет все-таки радоваться, когда на всякое отсутствие инстинкта и любви все равно найдется кто-то и что-то.
Каже Тамара Лисицкая. Цалком видеозапись передачи знайдете на сайте Свободы, свобода.орг. Ну, а сегодня эксперты Свободы протягивали обмеркование перамову помеж белорусским и российским боком про урегулирование конфликта вокруг поставок харчевания с Беларуси у Россию. Чому харчовое супротстояние набывает таки затятый характер? Какие оно будет иметь наступствы для белорусской экономики? И чому здарился черговый кризис евразийской интеграции? Послухаем меркование экономиста Сергея Чалага и профессора Бориса Жалибы.
Если разбирать все вот эти претензии, которые есть со стороны России, то они, в общем, как бы достаточно смешны.
Господа, да, Чалага, то бок, вы лишите контрабанды нема с Беларуси.
Никаких обязательств юридических у Беларуси есть и близко не могло было
быть. То бок, контрабанда есть, но Беларусь ничего не порушает.
Нет, она, возможно, и была в самом начале.
Ну, ось вчора керівник Росгоснагляду Сергій Данкверт інтерв'ю РБК привів лічбу, що по його меркуванню, десь коли 10% м'яса, яке поступає з Білорусі, контрабандне. По посадовіді Городніня, десь коли 50% контрабанди. Господар Жаліба, яка ваша версія? У чим причини того, що почалася харчова війна і причина вона йде по шляху ескалації?
Поглядите конкретные данные. Увоз, импорт красной и иншей свежей рыбы из Норвегии возрос в опошние месяцы в 2 раза. По данным нашего Белстата, за 9 месяцев экспорт форели с Белоруссии в Россию вырос аж 541 раз. Креветок и моллюсков почти 200 раз. Это наши данные. Импорт в Беларусь, в Литвы в августе было всего 0,15 тысяч тонн, а у Кастричникова уже 10 тысяч. Тонн. Импорт свинины с Канады в Беларусь в августе только 208 тонн, а у Кастрычника уже 3613 тонн и так далее. Возрос в Беларуси импорт польских яблок. Разного, конечно, идея об открытой контрабанде. Каждый день есть поведомление, что заворачивают наши фуры из польской садовиной, огородниной, из инших стран.
Господар Чало, вы хотите нечто заперечить?
Да, да, я по поводу статистики. Рост молочных продукций там 100 раз, соответственно, это говорит о контрабанде. Ну, во-первых, этот рост 100 раз, это рост с низкой базы, там ввоз в физических объемах очень небольшой раз. Второе, это молоко потом идет на производство сыров, где для производства сыров там примерно 1/10 это выход того сыра из того молока. А теперь, если смотреть по той статистике, которую приводит сам Россельхознадзор, все эти вот фразы там 10%, там, это полная ерунда. Вот смотрите их данные. С 11 августа по 12 ноября вот результаты проверок. Значит, из 5160 партий нарушений были только в 213. Из этих вот нарушений в 80% случаев проблема заключалась в ввозе продукции вообще без фитосанитарных сертификатов и маркировки. Внимание, в основном картофеля, моркови и свеклы. Ну, очевидно совершенно, что ни картофель, ни морковь, ни свекла не являются товарами, которые были контрабандами. Это просто небрежность. То есть 20% из этих только 213, про которых можно что-то сказать. Простейшие математические действия, 0,7% нарушений по сертификатам, которые были обнаружены, которые можно отнести к тому, что является вот этой самой контрабандой. То есть вещь вообще не стоит выведенного яйца, это проблема на самом деле.
Тогда в чем это уначится?
На самом деле задача стоит простейшая – уменьшить растущий импорт из Беларуси.
То есть убрать белорусскую конкуренцию?
Не только. Просто главным замещением выпадающего импорт просто пришелся на Беларусь, поэтому на нее обратили внимание.
Нагадаю, тему, коли закончится харчовая война, абмярковалі сёння эканаміст Сергій Чал і прафесар Барыс Жаліба. І гэта была апошняя тэма, якую мы прапанавалі вам у выніковай гадзіне свабоды. На гэтым з Праскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч. До завтра.